Доклад Сергея Сергеевича чем замечателен, что он целиком и полностью, но методологически, отвечает на вопрос, как отвечает, это другой вопрос, а что делать. То есть у докладчика есть полное представление, что с нами происходит, и он нам развернул вот эту картину, что делать. Но, к сожалению, хотя, может быть, это и не входило в замысел докладчика, тем более замысел родился, очень, так сказать, можно сказать, на ходу. Вот. Но, к сожалению, докладчик почти не касался очень главного вопроса, второго русского проклятого вопроса, кто виноват. Вот. Другое дело, доклад, или как сказать, выступление Александра Дмитриевича. Александр Дмитриевич тоже поставил цель и выполнил ее, как он это всегда делает. Что делать? Что делать? Но чем отличаются эти два выступления? Что у Сергея Сергеевича это был очень такой рациональный, очень конкретный, основанный на конкретных примерах, на каких-то реалиях очень конкретных. Весь доклад был построен вот так. Опять я о методологии говорю. Что касается выступления Александра Дмитриевича, то, как я понял, его выступление было основано, в общем-то, не столько на каких-то реалиях конкретных, не столько на вещах, которые вот нам очень можно было прям даже пощупать, и принять или не принять – другой вопрос. А его доклад методологически был построен на вещах таких, достаточно, с моей точки зрения, эфемерных. То есть таких, понимание которых, ну, требует очень такого тщательного включения в эту материю, потому что было связано с очень далеким прошлым, и с сознанием предков, и со всякими другими вещами. Вот. То есть это все требует проникновения, осмысления. И, наверное, не каждому это, во-первых, дано, а во-вторых, не каждый согласится с этим. Но, во всяком случае, есть с чем поспорить. Есть с чем поспорить, а это уже хорошо. Потому что когда такое точка зрения вызывает желание поспорить, это замечательно. Но, возвращаясь к докладу Сергея Сергеевича, я для себя сделал вывод такой, что нужно сделать это, нужно сделать это, нужно сделать это, и в политическом отношении, и в отношении социальном, и в отношении экономическом. И вот каждый из этих блоков, каждый из этих составляющих у меня лично вызывает очень большое сомнение. Очень большое сомнение. Вот что касается политического блока, Сергей Сергеевич, вот та организация, к которой вы апеллируете, «Солидарность», да? Я ее очень хорошо знаю, эту организацию, с самого начала ее, так сказать, учреждения, и как она работала, и как она усилиями очень значительных людей даже дошла до создания так называемого Координационного совета, да, если помните, и как это все в одночасье рухнуло и превратилось в пыль. Почему? А потому что в условиях российских, где властвует, что здесь властвует? Здесь властвует беспредел, здесь властвует политическое, так сказать, конъюнктуры, направленные на возвеличивание и поддержку совершенно определенных сил, которым до России глубоко наплевать. А вы все время апеллируете к чему? Потому что надо спасать Россию. Надо понять, какой Россия должна быть в будущем. Вот вы апеллируете к очень серьезным, высоким, благородным вещам, целям. Вы апеллируете к будущей России. Да? А дело в том, что вот все, что происходило на наших глазах, и то, что пережила оппозиция в 10-е годы и позже, ну, когда действительно были партии, были движения, мы все их видели, так сказать, следили за их работой, все это рассыпалось по одной простой причине. По какой? А потому что нет поддержки со стороны большинства российского люда, народа, нет поддержки. И не было. Никогда, кстати, не было. Можно было сыграть на каких-то их чувствах, на каких-то их желаниях, на каких-то их стремлениях, как сыграли в конце 80-х годов. На чем сыграли? На голоде откровенном. На голоде. Вот в магазинах все пропало. И, извините, народ сказал, не сказал он, опять же сказал там через кого-то, да, пошли вон. Сейчас это возможно? Невозможно. Невозможно. А почему? А потому что тогда новая власть очень удачно, хорошо сделала, провела рыночные реформы, и пусть наш рынок больше на базар похож, но мы каждый день ходим на базар, покупаем продукты и живем этим. Да? То есть, я хочу сказать, что вся наша беда и тех, кто возглавляет оппозицию, и те, кто до сих пор как-то вот в этой оппозиции держится в качестве первых лиц, мы это видели по московскому делу и по всем тем людям, которые там, ну, скажем так, наиболее выпукло себя показали. Вот. Дело все в том, что это так называемая оппозиция, и почему она приказала долго жить фактически, да? Почему? По одной простой причине. Она действовала хорошо, умно, благородно, с великими целями, прорываясь вот ту самую будущую Россию, о которой вы говорите, да? Но у нее ни тогда, ни сейчас и ни в каком близко обозримом будущем нет той поддержки, которая бы не только их вдохновила, а просто практически дала им возможность смести эту вот сегодняшнюю, в конец обнаглевшую власть, да, оборзевшую власть, купающуюся в деньгах и во вранье, которым оно просто-напросто кормит Россию каждый день. Вот. Закругляюсь, минуточку у меня есть. Вот. Что из этого получается? Получается из этого, я имею в виду ваш доклад прежде всего, получается из этого очень, казалось бы, простая вещь. Как я полагаю, не надо апеллировать к Западу, не надо видеть там каких-то врагов, которые хотят уничтожить Россию, которые вот тут вот санкциями нас душат и прочее. Почему? А потому что мы никому не нужны. Вот эту тему надо вообще забыть, что кто-то нас хочет покуситься, отрезать. Единственный, кто за нас крепко взялся и действительно разрушает нашу территорию, это, конечно, Китай. Это мы прекрасно видим вот по Сибири, что с ней происходит. Да? А опять же, в чем здесь дело-то? Вот переходим к последнему моменту. А дело в том, что вся вина лежит внутри, на тех, кто сегодня делает погоду, использует абсолютную инертность наших людей, нашей массы, и делает преспокойно свое дело, не думая ни о какой будущей России, наплевать им 100 раз на будущую Россию, на нас. Они делают свое черное дело, когда это кончится, одному Богу известно. Во всяком случае, я так полагаю, что, как вы сами цитировали, жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе.